мы вместе с Китаем строим то, что теперь мы называем более справедливой и равноправной системой глобального управления, при которой все страны, независимо от размера, силы или богатства, будут в равной степени принимать участие в глобальном управлении. Очень многим у нас не нравится союз с Китаем, союз с КНДР. Многие по-прежнему надеются вернуться в Европу, в объятия Трампа, даже если для этого нужно будет сдать всю Украину Западу. Вся эта наша антисоветчина и страдания по возврату к истокам, как и на всем пространстве бывшего Советского Союза, это не более чем попытки разрушить реальную многополярность мира. Когда, как не в октябре, говорить про сближение России с Китаем и КНДР в красном октябре? Не первый выпуск и даже не первый год мы повторяем. В международных отношениях очень полезны и важны протоптанные советские дорожки. Вы думаете, почему министр МИД Лавров приехал на недавние переговоры с американцами в свитере с надписью «СССР»? Это был в известном смысле вызов. Тем самым он говорил, если не договоримся с вами, у нас есть курс, по которому мы пойдем. И ведь пошли. Трамп должен был считать, что называется, знак, но не считал, не понял. Что ж, пора в полную силу возобновлять связи, наработанную прежними десятилетиями. Пора поворачиваться лицом к тем, кто нас помнит, кто нас реально уважает, например, за победу во Второй мировой войне. Если на Западе, как мы выяснили, нас за 1945 год уважали, скрипя зубами, а втайне ненавидели и не могли простить той нашей победы, и при первой же возможности выписали из списка победителей, вписав в список поработителей, то на Востоке все иначе. Там такой пакостью, такой подлостью никто не занимается. Пришло время всерьез идти к тем, у кого до сих пор есть улица Ленина, и это не мем. У них есть такие улицы. И у нас, слава богу, еще есть. Теперь, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. Рассказываем. Сначала к нам в этом году на 9 мая съехались лидеры дружественных стран, в том числе и лидер Китая. А потом и Владимир Путин навестил прекрасные коммунистические государства Востока. И некоторые из них навестил уже не раз. И не только он навестил. Ленты новостей пестрят новостями о бесконечных делегациях главных российских государственных мужей и жен, например, министра культуры Ольги Любимовой в Китае, в КНДР и так далее. И если 9 мая хорошей компанией мы отпраздновали у нас, то 80-ю годовщину окончания Второй мировой вспоминали в сентябре на китайской площади Тяньаньмэнь. Туда съехались главы 26 государств, в том числе и Владимир Путин, и Ким Чен Ин из КНДР. Встреча Путина и Ким Чен Ина именно в Пекине стала, не побоюсь этого выражения, историческим моментом. Первым публичным появлением двух лидеров вместе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, которые верно охарактеризовали как, цитата, «знак коллективного неповиновения давлению Запада». Товарищ Си напомнил об огромной национальной жертве, которую принес народ Китая ради спасения человеческой цивилизации, и подчеркнул, что страну не запугают никакие, цитирую, «хулиганы». Интересно, на кого он намекал? Да понятно на кого. На одного рыжего американца, который реально хулиганит по всему миру, пытаясь запугать суверенные державы. Си отметил, что сегодня человечество стоит перед выбором. Цитата, мир или война, диалог или конфронтация, взаимовыгодные результаты или игра с нулевой суммой. Только относясь друг к другу как к равным, сказал Си, живя в гармонии, поддерживая друг друга, все страны и народы могут обеспечить общую безопасность, устранить коренные причины войн и предотвратить повторение исторических трагедий. Парад в Пекине реально продемонстрировал альтернативный Западу мировой порядок. Это, подчеркиваю, не допущение, а прямое цитирование нашего президента, который на Петербургском экономическом форуме в июне этого года сказал следующее. Мы с Китаем не создаем, а лишь оформляем мировой порядок. И этот порядок, сказал наш президент, неизбежен, цитирую, как восход солнца. Важно отметить, что на параде лидер КНДР, главный наш стратегический партнер Ким Чен Ин, впервые за долгие годы был представлен как равноправный член нового единства. Выход мировых лидеров на церемонию четко продемонстрировал это между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном шел хозяин мероприятия Си Цзиньпин. Тройка лидеров, вызывающая натуральный ужас у Запада, собралась наблюдать за демонстрацией передовой боевой техники Народно-освободительной армии Китая. В подтверждение гуманистических и дружественных намерений Китаем впервые была продемонстрирована межконтинентальная стратегическая ядерная ракета ДФ-5С. Модернизированная версия ракеты ДФ-5. Новая ракета имеет дальность полета более 20 тысяч километров. Радиус ее поражения, как отметил комментатор трансляции, охватывает всю планету. Упомянутая тройка Путин, Ким Чен Ын, Си собралась на параде весьма символично, ведь Россия, КНДР и Китай – это три государства, которые внесли вклад в разгром милитаристской Японии, тогда пронацистской, сегодня проамериканской. Но не только. Именно третье государство сразу после установления в Китае власти Компартии вели следующую войну, которая в Китае официально называется «Войной помощи Корее против США». Более того, третье государство сегодня де-факто ведут конфронтацию с Западом и на Украине. Как верно замечают некоторые обозреватели, без молчаливого согласия Китая КНДР не вела бы себя столь решительно в вопросе СВО. Завидев это все, забил в колокол Дональд Трамп, который в силу великих недоразумений считался у нас едва ли не лучшим другом России. Хорош друг, который и санкции новые вводит против нас и продолжает отправлять оружие на Украину за свои либо за чужие деньги. И вот Трамп пишет, цитирую: «Похоже, мы потеряли Индию и Россию за Китая, самого мрачного и бездонного. Пусть их ждет долгое процветающее будущее вместе». Мрачного и бездонного Китая, ну смотри-ка ты. Трамп понимает, к чему все эти встречи ведут. Например, лидеры Китая, Россия и, на этот раз, Индии собрались в формате Шанхайской организации сотрудничества ШОС в китайском Тяньцзине не просто так. Они обсуждали судьбоносные вещи. Американская пресса трактует эту встречу как победу политического проекта Китая и России по созданию альтернативы мировому порядку во главе с США. Помимо обиженных твитов, Трамп давит и на исторический долг, который якобы есть у Китая перед США. Еще одна цитата из Трампа. Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин об огромной поддержке и крови, которую Соединенные Штаты Америки предоставили Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне враждебного иностранного захватчика. Отличного и длинного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая желаю. Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов. Кровь он предоставлял Китаю, посмотри-ка на него. Нашу кровь во Второй мировой войне вы учитывали, когда поставляли и поставляете оружие на Украину? Риторический вопрос. Фарисеи. Фарисеи – самое приличное слово, которое можно здесь выбрать. Когда Вашингтон плел интриги по всему миру, разжигая теневым и прямым способом войны в Кабуле, Вьетнаме, Афганистане, в Югославии, в Ираке, в Корее, в Анголе, в других странах, таких насчитывается более 60 минимум за последнее только время, это у них все было нормой. Когда они разожгли у нас под боком украинский костер и за малым не развязали еще ряд антироссийских конфликтов в бывших республиках Советского Союза, это тоже было у них нормой. А стоило нам встретиться с партнерами на полях открытой, безобидной международной организации ШОС, тут же оказывается заговор. Нет, товарищи, заговоры – это у вас, а у нас в квартире газ. Саммит ШОС – точка отсчета. Надеемся, нового порядка, в этот раз не основанного на правилах, как любит Вашингтон, а основанного на отношениях суверенных держав. Практически все главные игроки, среди которых, заметим настойчиво, либо социалистические державы, либо имеют социалистический бэкграунд, как мы. Саммит ШОС – знак, сообщивший, что Россия не сидит в изоляции, даже если находится под градом санкций. И это все наших заклятых партнеров очень, конечно же, бесит. Потому глава евродипломатии Кая Каллас заявила: «Я вижу, как сейчас меняется миропорядок, и меня это крайне беспокоит. Посмотрите на недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества. Китай, Россия, КНДР, Беларусь. Эти государства хотят вернуться к порядку, в котором власть и сила определяют, кто главный». Ой, божечки, власть и сила определяют. А у вас? У вас что определяет? Доброта и милосердие? Взаимопомощь и верность обязательству? Вот ведь чертовы людоеды. Стыда не совести. И далее она говорит: «Да, эти изменения порядка меня действительно пугают. Я не могу выразить это иначе. Но если мы будем быстрее принимать решения и действовать сплоченно, мы, как достойный доверия геополитический игрок, сможем защитить наши интересы при помощи кнута и пряника». Конец цитаты. Кнута, товарищи. Они собираются кнутом стегать Си и Ким Чен Ына, а потом пряник им предлагать, чтобы они не дружили с Путиным и с Лукашенко? Вот ведь язык без костей у людей. Министр обороны США Пит Хексет заявил, что администрация Джо Байдена, так сказал он, способствовала сближению России и Китая. Поэтому, цитата, президент Трамп поручил Министерству обороны перестроить наши вооруженные силы, чтобы восстановить воинский дух и возродить сдерживание. То есть, поставляя оружие на Украину, они нас не сдерживали, а теперь вот начнут сдерживать. В это время мы вместе с Китаем строим то, что теперь мы называем более справедливой и равноправной системой глобального управления, при которой все страны, независимо от размера силы или богатства, будут в равной степени принимать участие в глобальном управлении. Нет, это не ООН, не Евросоюз, не другие марионеточные, не имеющие влияния и здравой оптики организации. Это новый межконтинентальный союз по защите национальной безопасности. В том числе это и треугольник РИК – Россия, Индия, Китай. Не только этот треугольник, но в том числе и он. Да, Нью-Дели готов идти навстречу Пекину даже после недавних стычек на Тибете из-за спорных территорий. Мы помогли сблизиться двум крупным империям на саммите БРИКС. После этого индийский лидер Моди посетил Китай впервые за последние 7 лет, где сразу они договорились, например, о возобновлении авиасообщения. Продолжая злиться, Трамп ужесточил гнет Индии санкциями, обложил индийские товары 25% тарифами в рамках тарифной войны и накинул еще 25% за то, что Нью-Дели покупает российскую нефть. Итого получается 50%. Узнав, что и это не сильно помогает, президент США, он же, по мнению весомого ряда российских политологов, наш слон, предложил Евросоюзу довести пошлины против Индии и Китая до 100% за то, что они покупают российскую нефть. Ну как после этого к нему должны мы относиться? А ведь Индия еще недавно была стабильно нейтральным государством, ориентированным скорее на Запад. Выходит, именно старина Дони должен получить российский орден дружбы за проделанную работу по сближению России, Индии и Китая. Мы шутим, конечно же. Тем временем в дружеском своем треугольнике РИК на многие важные вопросы мы смотрим одинаково или почти одинаково. Например, товарищ Си дал четкий расклад по Украине. Цитируем товарища Си. Все это случилось в результате государственного переворота, который был поддержан и спровоцирован Западом из-за постоянных попыток Запада втянуть Украину в НАТО, что угрожает безопасности России. Такой риторики, заметьте, раньше не было. Теперь раз за разом в Вашингтон поступают четкие сигналы, что без товарища Путина обходиться нельзя, а вот без господина Трампа на мировой арене обходиться можно и даже нужно. С 15 сентября власти Китайской Народной Республики открыли безвизовый режим в страну для россиян с обычными загранпаспортами. Теперь нам можно находиться в Китае без визы до 30 суток. Представитель МИД Китая назвал это, цитата, «пробной безвизовой политикой, которая продлится до 14 сентября 2026 года». Спешите съездить в Китай. Российская компания «Газпром» и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2» для поставок газа с месторождения Ямала в Китай. В рамках новой договоренности поставки будут осуществляться в течение 30 лет, объем 50 миллиардов кубометров в год. Кроме того, стороны договорились увеличить поставки по трубопроводу «Силы Сибири» с 38 до 44 миллиардов кубометров в год и по восточному маршруту с 10 до 12 миллиардов кубометров в год. Китайское рейтинговое агентство присвоило «Газпрому» наивысший рейтинг 3А, что, по мнению аналитиков, открывает российскому энергетическому гиганту путь к привлечению финансирования в Китае. «Сила Сибири-2» пройдет от Ямала через Западную Сибирь и Монголию на северо-восток Китая и сделает Россию крупнейшим экспортером на китайском рынке. Россия и Китай займутся совместным кинопроизводством. Не слишком пока ясно, какой может быть общая идеология у наших, до сих пор косящих на Запад, кинематографистов и у коммунистического Китая. Но лиха беда начала. Взамен старых, черт их подери, мастеров культуры, 33 года боровшихся у нас с наследием проклятого Советского Союза и ужасами коммунизма, явятся новые, неизбежно, мастера. Идут чередом и другие культурные проекты в рамках глобального обмена у нас с Китаем. Летом российские театры МХТ имени Чехова, Большой театр Вахтангова активно гастролировали в Китае. Только 12 вахтанговских постановок увидели более 15 тысяч китайцев. А в октябре в Пекин отправятся артисты «Мариинки». Гастроли Шэньчжэнского театра оперы и танцев, в свою очередь, состоялись в Москве. Кроме того, мы с Китаем сотрудничаем и ведущими вузами. Обсуждаем, конечно, и оборонное сотрудничество. На тех самых полях ШОС глава Минобороны России Андрей Белоусов проводил встречи с министром обороны Китайской Народной Республики адмиралом Дун Цзюнем. В августе в Японском море прошли российско-китайские учения «Морское взаимодействие 2025», в рамках которого корабли обеих стран вышли в море для проведения практической части военного мероприятия. А в сентябре Китай, Россия и Монголия провели первые совместные учения по обороне под названием «Сотрудничество в охране границы 2025». Они прошли в неназванном пограничном районе, который делят между собой три государства. Главная цель учений – укрепление стратегического взаимодействия между сторонами, повышение способности к реагированию на пограничные угрозы, а также дальнейшее укрепление взаимного стратегического доверия. Это цитата. Генсек НАТО Марк Рютте тоже все это, разумеется, считает новым вызовом. И небезосновательно, так он это называет. А кто виноват? Сами вы и виноваты. Впрочем, в конечном итоге, спасибо за это европейским, американским, черт их подери, партнерам. Когда бы мы еще сами совершили такой разворот в сторону Китая, КНДР, Монголии, в сторону краснознаменных великих держав, верных тем идеалам, которым когда-то мы сами их и научили. Чем больше левого на Востоке, тем меньше левого социалистического коммунистического на Западе. Видя, как усиливаются за счет России, Китая и КНДР, Запад возвращается к наработкам холодной войны, причем в самых нелепых, самых антидемократических, а то и абсурдных формах. Так во Франции появился первый в стране памятник жертвам коммунистического тоталитаризма, так они его называют. Памятник открыл Фредерик Маскельё, мэр города Сен-Рафаэль. Спрашивается, почему такой памятник понадобился вдруг во Франции, где коммунисты сравнительно недолго были в составе правительства и вообще никогда не приходили ко власти. Почему именно сейчас? Между тем, памятник стилистически копирует аналогичный мемориал в Вашингтоне, где злобная антисоциалистическая и антикоммунистическая риторика – правила хорошего тона в большой политике, которого придерживается и Трамп, обзывающий коммунистами вообще всех своих противников, даже если они и рядом никакие не коммунисты. На французском монументе, так же, как и на американском, написано, что воздвигнут он в память о 100 миллионах жертв коммунизма. Бредовые, конечно, не имеющие никакого отношения к реальности цифры. На открытии месье Маскальё говорил словами, буквально скопированными из антисоветской и антироссийской пропаганды межвоенного времени, эпохи Холодной войны. В частности, он говорил, что коммунистический строй в любой стране мира имел только негативные последствия, но до сих пор социализм насчитывает слишком много сторонников. По словам мэра, коммунизм можно резюмировать двумя примерами. Пренебрежение человеком, что символизирует ГУЛАГ, и разрушение природы, олицетворенное в образе советского рабочего Алексея Стаханова. Нашего с вами Стаханова, великого советского передовика. Какое, казалось бы, им дело в 2025 году до него, до нашего Стаханова? Какую он природу им разрушал, когда уголь добывал на Донбассе? Стаханов, что ли, до такой степени загрязнил французские реки, что там вся рыба передохла, вырубил их леса, обезобразил их долины? Далее Маскальё поведал собравшимся краткий курс истории советских республик, где, как выяснилось, большевики запретили национальные языки. Это реально смешно, потому что многие языки большевики как раз реально сделали письменными и упорядочили, а всем остальным языкам придали статус государственных. Также большевики, по мнению французов, закрыли все общественные библиотеки, в то время как они на самом деле их натурально открыли. Сотни тысяч библиотек по всей стране, которую попутно они еще выучили читать. Она на две трети просто не имела этого навыка. Открытие памятника французы приурочили к годовщине пакта Молотова-Риббентропа. Для мэра, как он сказал, это и есть символ единства красно-коричневого тоталитаризма в духе резолюции Европарламента о приравнивании фашистской и коммунистической идеологии. А многократные отсылки к примеру Украины, как основной пострадавшей от коммунизма страны, еще и добавили мэру политического капитала на внутреннем французском рынке, как считают наблюдатели. Маскальё выразил удивление, что во Франции до сих пор не было воздвигнуто ни одного подобного монумента, а еще выразил надежду, что его город подаст пример другим и положит начало доброй традиции изменения прошлого к лучшему путем визуальной мемориализации мейнстримовой идеологии. Какова эта идеология? Антисоветизм. И ведь подаст пример. Никакого сомнения в том, что именно так и будет во Франции, и не только во Франции. Но мысли Маскальё обращены не только в прошлое. Мэр особо отметил, что в мире есть еще страны, государственный строй которых основывается на коммунистических идеях. Самые могущественные из них – Китай. Именно в Китае, говорит он, до сих пор половина страны сидит, а другая половина охраняет. Разрушается природа, а люди массово гибнут от голода. и никакого международного суда над Китаем еще не было, сказал французский мэр. И вот я задам, казалось бы, неожиданный, на самом деле вполне осмысленный вопрос. Как вы думаете, хотели бы наши местные антисоветские деятели, все эти милейшие люди, специализирующиеся на разоблачениях Ленина и Сталина, возвести подобный памятник здесь? Да, конечно бы они этого хотели. Им, конечно же, не дадут, потому что, ну, как на такое посмотрят наши новые реальные партнеры, китайские, северокорейские и все иные, включая даже индийские, где, напомню, ленинизм проходит во всех гуманитарных университетах, а Сталин является одной из самых популярных политических фигур. Что не мешает, впрочем, нашим антисоветчикам заниматься тем же самым, что и французские их коллеги, проклиная собственную историю, рассказывая о сотнях миллионах жертв коммунизма. В России у них есть и трибуны, и поклонники, и все возможности работать вместе с москалью по одной методичке и с общей целью. Противно, но что делать? Демократия. Франция, надо сказать, в этой своей работе вовсе не одинока и в самой Европе. Дело в том, что все эти люди, ставящие бредовые памятники, принимающие не менее бредовые законы, чувствуют нечто большее, назревающее в мировой повестке. На самом деле Украина с ее бешеным антисоветизмом всего лишь превышение нормы. В целом там протекают те же самые процессы, что и во всех капстранах Европы, в США, в Канаде. Дичайшие, нелепые, запретительные меры только в последнее время приняты по отношению к социалистической идеологии в Чехии, в Польше, в Аргентине, где победил правый демагог Милей, в тех африканских странах, где победили правые деятели. Более того, те или иные антисоветские, антисоциалистические нормы приняли почти во всех бывших республиках Советского Союза. Кроме кого? Правильно, кроме Белоруссии, которая является, пожалуй, самым надежным стратегическим партнером России, помимо Северной Кореи. Кроме Белоруссии, которой управляет батька Лукашенко, называющий распад СССР трагедией и прямо декларирующий, цитирую, «В душе я социалист. Социализм – это то общество, которое мы пытаемся в Беларуси построить. Общество справедливости, социальной справедливости, чтобы не было большой разбежки между бедными и богатыми». Идеалы Октябрьской революции 1917 года президент Белоруссии до сих пор считает актуальными и значимыми. Совсем недавно на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином Лукашенко заявил, что у Китая и далее нужно перенимать элементы политического устройства. Цитируем батьку. «Лично я уже пришел к тому, что в политическом устройстве государства мы должны у вас что-то перенять. Когда-то Советский Союз и Китай очень дружно выстраивали ту модель, которую вы сейчас не потеряли, которая у вас действует при организации и руководстве Китайской Народной Республикой. Мы, к сожалению, многое утратили. И тот, кто сегодня думает над этим всерьез, понимает, что мы очень многое потеряли. Некоторые элементы политического строя современной Беларуси могут быть рассмотрены именно через китайскую оптику». Конец цитаты. Теперь все тот же вопрос. А вы думаете, чего у нас записные антисоветчики так дружно надрываются, разоблачая Ленина, Дзержинского и Сталина? А вот чего. Между прочим, события во внешней политике, наш явный крен в сторону социалистических и коммунистических мировых держав, отражается и на внутренней социологии, на настроении россиян. Институт социологии Российской академии наук недавно провел очередной социологический опрос. Выяснилось, сохраняется очень высокая доля россиян, желающих жить при социализме, выше 40%. Это, кстати, не значит, что 60% желают либерально-буржуазных ценностей и верны тому выбору, что сделала наша страна в 1991 году. При капитализме, показывает мониторинг Институт социологии Российской академии наук, хотят жить всего лишь 14%. Остальные не определились. То есть 40% против 14%. Самые популярные, согласно опросу политики России, перечисляем Путин, Сталин, Брежнев, Ленин. То есть, несмотря на все эти поделки типа мумии, от которой в РПЦ, кстати, уже с ужасом открестились, и 33 года разоблачений, Ленин остается одним из главных политиков России. Если же действующего президента не считать, потому что он действующий и, по сути, вне конкуренции с теми, с кем он и не конкурирует, то первая тройка самых уважаемых русским народом политиков выглядит так. Сталин, Брежнев, Ленин. Ленин, конечно, и важнее, и весомее Сталина и Брежнева, о чем в первую очередь сами Сталин и Брежнев знали, но это всего лишь сезонные колебания. Николай II за счет невероятного пиара, чего уж скрывать, занимает пятую позицию в этом списке. Ельцина и Горбачева русские люди, согласно опросу, ненавидят. И Керенского, кстати, тоже. Самые большие противоречия в нашем обществе, согласно опросу, следующие. между низшими и высшими классами, между бедными и богатыми, между народом и властью. А самые незначительные противоречия, согласно тому же опросу, национальные и религиозные. Но надо же! А нас ведь некоторые специально заточенные на это граждане последовательно уверяют в обратном, что между богатыми и бедными у нас вообще нет никаких проблем и противоречий, а все проблемы от многонационалочки и проклятой дружбы народов, выдуманной большевиками. Но народ почему-то думает иначе. Ну как же так? От приватизации, как говорит народ, выиграли следующие категории. Чиновники, теневые дельцы, предприниматели, старая номенклатура, мафия, иностранный капитал, новая номенклатура, работники торговли. Остальные проиграли. Так думают русские люди. Понятие «социализм», согласно опросу, означает коллективизм, справедливость, патриотизм, взаимопомощь, порядок, равенство всех перед законом, нравственность, народовластие, права человека, свобода, гуманизм, духовность. Понятие «капитализм», согласно тому же опросу, означает частная собственность, конкуренция, власть узкой группы людей, коррупция, социальная незащищенность, преступность, подавление личности. Такой вот контекст. Такой контекст и внутрироссийский, и мировой, и европейский. Надо понимать, что в этом свете очень многим у нас не нравится союз с Китаем, союз с КНДР. Многие по-прежнему надеются вернуться в Европу, в объятия Трампа, даже если для этого нужно будет сдать всю Украину Западу. Многие крайне опечалены, что на советское прошлое русские люди смотрят с гордостью, что в целом у нас смотрят на социалистический проект так же, как смотрят на него в Китае и в КНДР, а не так, как смотрят на него в США, во Франции и в Германии. Поэтому от нашей вненациональной, антирусской, сверхбуржуазии поступил заказ мочить мумию, мочить советских тиранов, мочить идеологию социализма, мочить проклятый совок. Но мочить уже не либеральными руками, не с позиции демократии и европейских ценностей, а мочить с позиции русского патриотизма. Либералы прекрасно умеют путать карты. И вот у нас явилась целая когорта как бы русских, как бы патриотов, которые с утра до вечера объясняют нашим гражданам, что совками быть плохо, что Китай и КНДР всего лишь временные партнеры, а настоящее наше счастье в Европе, настоящее наше счастье в дружбе с Трампом. Эффект пока у всей этой деятельности обратный. Если, скажем, в 2002 году за социализм было 29% населения России, то в 2023 уже 48%. В половине страны дело движется. О, как эти антисоветские деятели надрываются, рассказывая про ужасы красного проекта. И, вылупив глаза, кричат: «Русским нужен царь! Русским нужен царь!» Увы, царь в данном контексте всего лишь способ возвращения полноты власти к сверхбуржуазии, к либеральному, проевропейскому, антикитайскому, антисоветскому лобби. Когда все эти люди говорят нам о необходимости возврата к традициям Российской империи, как они это называют, никакую Российскую империю они на самом деле в виду не имеют. В современных реалиях, в современных экономических условиях это лишь означает выстраивание жестко-сословного либерально-буржуазного общества. Вся эта наша антисоветчина и страдания по возврату к истокам, как и на всем пространстве бывшего Советского Союза, это не более чем попытки разрушить реальную многополярность мира. Россию раскачивают антисоветской риторикой, чтобы никто в России не заговорил, как Лукашенко. Чтобы, кстати, левые партии не начали набирать силу в бывших республиках Советского Союза. А это, не поверите, возможно, потому что, несмотря на звериную антисоветскую пропаганду, во многих республиках бывшего Советского Союза сохраняется мощнейшая ностальгия по СССР. Нас раскачивают, повторяю в который раз, чтобы Россия не двигалась по пути создания и усиления новых союзов с КНР, с КНДР, с Белоруссией, с Монголией, с Вьетнамом, с Красным поясом Африки, с Красным поясом Латинской Америки. Откройте глаза, люди! Вас разводят, вам лгут. И разобраться в этой лжи не так сложно, как кажется.